С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. США, Великобритания и Франция предлагают ужесточить санкции против Ирана. В Москве создается новая общественная организация – Федерация мигрантов России. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Сегодня, в День защитника Отечества, в Москве проходит ряд массовых мероприятий. Своих сторонников на улицы вывели представители совершенно разных политических партий и организаций. Среди них Евразийский союз молодежи, Движение «Наши», ЛДПР, сторонники Трудовой России и коммунисты. Всего, по данным правоохранительных органов, запланировано проведение 5 митингов и 2 шествий. Акция левых сил началась в 11 часов и продолжается в эти минуты. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Вам слово, что происходит в центре Москвы.
Здравствуйте, Арслан. Марш сторонников КПРФ начался от Триумфальной площади и в 11 утра от памятника Маяковскому в сторону Театральной площади выдвинулась первая партия в 150 человек, 150 коммунистов. Затем в течение получаса организаторы марша выстроили основную группу. Всего, по моим подсчетам, здесь около 3000 человек в данный момент находится. В голове колонны встали члены Союза советских офицеров. Они растянули растяжку «Армия, будь с народом». В центре колонны оказались и активисты молодежных коммунистических движений, АКМ, СКМ. Они в основном и скандировали лозунги и заводили толпу людей вокруг себя. «Долой власть Путина», «Ленин, партия СССР», «Оружие народу». В руках у участников этого шествия красные флаги и фотографии Ленина и Сталина. Не обошлось, конечно же, без провокаций. В районе гостиницы «Мариот» неизвестные выбросили с третьего этажа гостиницы в толпу изображения листовки с изображением Эдуарда Лимонова и подписью «КПРФ, задумайся, в ваших рядах фашисты». Такой же баннер появился в данный момент в окнах гостиницы «Метрополь», уже на Театральной площади. В данный момент здесь уже начинается митинг, и, если вы можете слышать, звучит гимн Советского Союза. Ну, что я могу еще добавить? Огромное количество, безусловно, милиции здесь, сотрудников внутренних войск. Но в данный момент начинается митинг. Арслан.
Спасибо, Максим. Из центра Москвы, где проходит акция левых сил, приуроченная к сегодняшнему празднику, Дню защитника Отечества, передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В российских регионах сегодня также проходят акции протеста. Одна из них в Челябинске против насилия в армии. По мнению участников митинга, человек, попавший в казарму, перестает принадлежать себе и становится собственностью старшего по званию, то есть рабом. Из Челябинска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Акцию проводит региональное отделение движения «Объединенный гражданский фронт», «Мы, оборона», Российского народно-демократического союза и партии «Яблоко». Участники пикета хотят привлечь внимание общественности к происходящему сегодня в российской армии беспределу. Напомню, в течение этой зимы уже произошло несколько громких армейских ЧП, связанных с Челябинской областью. Сначала, сразу после Нового года, под Нижним Новгородом избили контрактника Владимира Шураева из Челябинской области, который пролежал месяц в коме. Потом стало известно о самоубийстве первокурсника Челябинского института штурманов Никиты Самитова. Еще через несколько дней под Астраханью, при невыясненных обстоятельствах, застрелил сослуживцев, а затем застрелился сам челябинец Петр Бабин. Вскоре под Екатеринбургом челябинец Евгений Малахов тоже убил себя на посту. 22 февраля в Челябинске состоялась пресс-конференция матери Никиты Самитова, приехавшей из-под Иркутска, чтобы расследовать причины суицида своего сына. А 23 февраля, в пятницу, в центре города проходит пикет, говорит один из его организаторов Кирилл Штифанов.
К власти сейчас бесполезно обращаться, потому что им по барабану вообще что думает общество. Мы как раз хотим обращаться в первую очередь к общественности, потому что армия на сегодняшний день очень сильно закрытый институт, откуда информация выходит часто искаженной и не доходит полностью до нас. Поэтому мы хотим просто привлечь внимание общественности и активизировать ее, чтобы установить гражданский контроль над армией. То, что создаются родительские комитеты, это организации на бумаге. Пока люди равнодушны, мы ничего вообще никогда не добьемся.
Армия контрактная, солдаты живые. Современная армия – ГУЛАГ для молодежи. Иванова из Кремля на гауптвахту. Такие лозунги написаны на транспарантах пикетчиков. Участники акции считают, что человек, попавший в казарму, перестал перестает принадлежать себе. Он становится собственностью старшего по званию, рабом, не имеющим никаких гражданских прав, говорит Кирилл Штифанов.
Плюс ко всему мы призываем к тому, чтобы наконец-то ответственность почувствовали руководящие посты в армии. Потому что честь мундира, вот эта пресловутая, когда они друг друга защищают, покрывают, она настолько вредна сейчас, что во многом это и есть причина вот этого беспредела.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Разногласия по поводу американской системы противоракетной обороны вполне могут обернуться кризисом в американо-российских отношениях. Именно тревогой по поводу такого развития событий, по мнению американских экспертов, объясняется поездка в Москву Стивена Хедли, помощника президента Буша по национальной безопасности. Но смогут ли Соединенные Штаты развеять это демонстративное беспокойство России? Об этом мой коллега Юрий Жигалкин беседует с профессором Маршалом Голдманом, содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета.
Если бы я был на месте русских, я бы захотел услышать дополнительные заверения в том, что антиракетная система не ущемит российских оборонных интересов. Когда компоненты этой системы планируется установить невдалеке от границ России, Москва, на мой взгляд, испытывает понятное беспокойство. Все-таки не так много времени прошло со времен Холодной войны, а противоракетная оборона, я бы сказал, перечеркивает достижения последних лет в области разоружения. Профессор, но, насколько я понимаю, Вашингтон ведь держит Москву в курсе всего происходящего. Ни для кого не секрет, что сегодня баллистические ракеты есть у большего числа стран, чем 20 лет назад. Что противоракетная система не препятствие для российских ракет, ведь это наверняка осознают и в российском руководстве. Почему в таком случае Москва идет на откровенно конфронтационные заявления? Это чисто политическая игра. Вполне возможно. Проблема лишь в том, что подобная тактика чревата серьезными осложнениями. В политологии есть такое понятие «game of chicken» — «куриная игра». Согласно этой теории, в конфликте ни одна из сторон, даже слабейшая, не должна уступать. Отступление — крайний шаг. Но невозможно предсказать, где та точка, после которой это противостояние необратимо, после которой оно перерастает в столкновение. Именно поэтому этот спарринг вокруг противоракетной обороны так тревожен. Тем более напряжение все возрастает. Как вы считаете, есть ли вероятность того, что российская оппозиция этой идеи заставит Вашингтон пересмотреть свои планы относительно противоракетной обороны? Трудно сказать. Признаком перемен могут быть инициативы законодателей, если они почувствуют, что противоракетные планы подрывают интересы Соединенных Штатов, если они посчитают, что антиракетную систему можно представить в качестве одного из внешнеполитических провалов президента Буша. Пока таких инициатив нет, как и нет заметного недовольства среди союзников относительно противоракетной системы. Так что если попытки Вашингтона успокоить Москву упадут на неблагодарную почву, то стоит ожидать нагнетания атмосферы подозрительности и напряженности между нашими странами. Говорил профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В латвийском городе Алсунга в ночь на пятницу сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погибли по меньшей мере 26 человек. Причины пожара выясняются. В подмосковном городе Электростали в результате аварии на теплотрассе сегодня утром без тепла остались около 39 тысяч человек. Ведутся ремонтные работы. В Москве сегодня вспоминают погибших год назад при обвале крыши Басманного рынка. Жертвами трагедии тогда стали 66 человек. Зверьки и зверюши Дмитрия Быкова и Александры Житинской. День рождения Александра Володина. К столетию февральской революции новая книга про эсеров «Скиф и русской революции». Об этом в программе «Российский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. США, Великобритания и Франция предлагают ужесточить санкции против Ирана в ответ на его отказ подчиниться резолюции Совета безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. В четверг Международное агентство по атомной энергии официально подтвердило, что Иран не прекратил работы по обогащению урана к 21 февраля, как того требовал Совет безопасности. Из Нью-Йорка, корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
После того, как Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ в своем отчете указало на невыполнение Ираном резолюции Совета Безопасности о прекращении процесса обогащения урана, представитель Белого дома Дана Перина, беседуя с журналистами на борту президентского самолета по дороге из Вашингтона в Северную Каролину, сказала, что американская администрация ничего другого и не ожидала. По словам Даны Перина, теперь Соединенные Штаты и их союзники начнут обсуждать последующие шаги. Госсекретарь Кондолиза Райс после встречи в Берлине с министрами иностранных дел России и Германии сказала, что обсуждался вопрос о том, как вернуть Иран к переговорам об условиях отказа от обогащения урана, и что стороны обещали использовать имеющиеся каналы и Совет Безопасности, дабы достигнуть этой цели. А представитель Госдепартамента по связям с прессой Том Кейси сообщил, что Соединенные Штаты проведут консультации с другими странами о новых санкциях против Ирана. Можно ли ожидать решительных шагов со стороны Совета Безопасности ООН? К сожалению, вряд ли, ответил директор юридических и общественных исследований Центра индивидуальных свобод Тимоти Ли. Некоторые страны, одни тайно, другие явно, не хотят злить иранский режим. Среди противников жесткого давления на Иран прежде всего Россия и Китай. Отсутствие единства среди стран-членов ООН не внушает оптимизма, к сожалению. Но если даже Совет Безопасности предпримет какие-то новые шаги и после длительных закулисных переговоров и открытых дебатов в конце концов примет новую резолюцию, то, скорее всего, она будет сверхмягкой и беззубой. К каким мерам давления на Иран могут прибегнуть Соединенные Штаты вне рамок ООН? Хотелось бы, чтобы американская администрация сумела настоять на более эффективных экономических санкциях. У иранской экономики, судя по всему, немало уязвимых мест. Так считает Тимоти Ли из Вашингтонского центра индивидуальных свобод. Генеральный секретарь ООН выразил крайнюю озабоченность отказом Ирана выполнять резолюцию Совета Безопасности. Он призвал иранское руководство к переговорам с международным сообществом, чтобы проблема была решена мирным путем. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс говорила, что переговоры с Ираном возможны, но при условии, что сначала будет заморожена ядерная программа. Тем временем Бразилия объявила о запрете на продажу Ирану техники и материалов, которые могут быть использованы в ядерной промышленности. Бразилия обещает также заморозить счета, фонды и другие финансовые активы, принадлежащие тем, кто так или иначе сотрудничает с ядерной программой Ирана. В дипломатических кругах говорят, что Совет Безопасности сможет приступить к обсуждению новой антииранской резолюции где-нибудь в марте. По мнению главы МАГАТЭ, у Ирана может появиться свое ядерное оружие через 5-6 лет. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
27 февраля в Москве состоится учредительная конференция Всероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России». Об этом на пресс-конференции в Москве сообщили члены оргкомитета, выходцы из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Проживающие в России мигранты объявили о намерении создать свою федерацию. Глава оргкомитета учредительной конференции Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин сообщил на пресс-конференции в Москве, что одна из главных задач организации – объединить разрозненные группы иностранных граждан, приезжающих в Россию на учебу и работу.
Один из целей задачи – защиты права и интерес иммигрантов, которые здесь проживают, также их дать больше возможности изучения новый иммиграционный закон. У нас даже скоро будут публикация бюллетень, где будут публикация новый закон. Будем давать возможности наши люди, которые не знают юридической точки зрения соблюдения этого закона. Также очень много проблем, которые происходят, незнание закона и ее соблюдения. Поэтому у нас будут организации, будут свои юристы, которые эксперты. Постоянно будут возможности наши из Родины, которые новые приезжают и которые в данный момент находятся на территории России, они могли получать больше информационный материал от нашей организации. Также у нас планируется вести курсы русский язык, а кто среди нас приезжает здесь в Россию, могли себя спокойно это общество адаптация и знания. Русский язык у нас подготовится программа, которая будут проводить курсы. Это люди сами вначале могли обществом себя спокойно войти.
Маджумдер Мухаммад Амин рассчитывает на сотрудничество с российскими органами государственной власти.
Совместное взаимное сотрудничество государственных органов власти, Это включая администрация президента, Государственный дом, Совет Федерации, иммиграционная служба и другие органы региональной власти. Мы хотим найти общую точку зрения, взаимное сотрудничество, делить помощь сегодняшние проживающие иммигранты и также, которые будут новые приезжающие рабочие силы и студенты и другие.
Федерация будет состоять из представителей 26 стран так называемого дальнего зарубежья, подчеркнул представитель диаспоры Бенина Фадиби Саня.
Наша организация создается на федеральном уровне. Соответственно, в организацию в данный момент входит люди из дальнего зарубежья. Мы не исключаем какое-то отношение с ближним зарубежьем. Но это в дальнейшем. Потому что, если посмотреть, на самом деле, по факту, люди из дальнего зарубежья, так как мы, имеют вот такие проблемы интеграции в российском обществе. Вопрос русского языка. Эти вопросы нет у большинства стран из СНГ. Если еще раз смотреть ряд вопросов, то есть проблем, которые сталкиваемся, немножко разные. Во-первых. Во-вторых, эти страны присутствуют в России в таком количестве, что между собой они как-то организованы. Мы не исключаем какие-то отношения с их организацией после того, как мы создадимся. Мы имеем примерно сейчас 26 стран, которые уже подключали к нашей организации. Как известно, не так легко народ собрать, поэтому... Как сказано, у нас две открыты для присоединения других из дальнего зарубежья.
Члены оргкомитета конференции рассказали об источниках финансирования будущей Федерации мигрантов России. По словам представителя сирийской диаспоры Али Салима Асада, это добровольные пожертвования и взносы членов организации.
Финансирование никто не даст, так естественно. Пока идет у нас процесс на основе пожертвований, которые будут члены нашей организации. И кроме того, конечно, будут взносы, как любой общественной организации.
Многие сегодняшние мигранты из стран Азии и Африки – это вчерашние студенты вузов Москвы и других крупных городов бывшего Советского Союза. Эти люди хорошо знают Россию, они готовы трудиться на благо страны, подчеркнул глава оргкомитета Федерации Маджумдер Мухаммад Амин.
Мы являемся союзники России, не врагом, которые мы не приехали, а Россия готова грабить или обманывать, или что-то какие-то путем. Это люди, которые даже сегодня вы видите, это люди образованные, ученые, и здесь практически большинство людей из дальнезарубежных стран и бывшего Советского Союза приехали или сегодня. Они большинство являются бывшими студентами, и сегодняшний день тоже студент. После завершения учебы они продолжаются жительность территории России и развитие российской экономики, культуры и традиций.
По мнению главы оргкомитета конференции, активисты федерации с помощью различных мероприятий будут стараться изменить негативное восприятие мигрантов среди российской молодежи. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Екатеринбурге в День защитника Отечества из-за сильнейших морозов власти отменили традиционные почетные караулы и митинги военных памятников. Не состоятся запланированные ранее уличные развлечения для горожан. Но любители компьютерных игр решили по-своему отметить праздник. Сразиться они решили на бумаге, написав сценарий виртуальной игры. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Популярные жанры компьютерных сценаристов соответствуют тематике торжественного дня. Так называемые стрелялки, бродилки и виртуальные головоломки. В них любят бороться и побеждать мужчины, а сценарии пишут, как выяснилось, девушки. У Ольги накопилось уже 6 сценариев. Говорит, что не может не писать, но и откладывать в долгий ящик свои работы тоже обидно. Узнав о конкурсе, решила, что такую возможность упускать нельзя.
Это мне показалось шанс реальный. У меня было такое состояние, необходимо было выплеснуть эмоции. И даже если внутри человека положительная эмоция, но если ее сдерживать, она будет нарастать, и это может привести к негативным последствиям. Поэтому писать что-то – это самый мирный способ выплески своей эмоции.
Правда, в отличие от привычных компьютерных экшенов, Ольга написала драму. Насилия, по ее мнению, в жизни и так достаточно. К тому же конкурс проходит в День защитника Отечества, а в этот праздник, считает Ольга, лучше думать о чем-то светлом.
Спонтанная доброта пугает людей. Моя история о том, как чувства абсолютно добрые, бескорыстные одного человека не были поняты другим человеком.
Но Ольгин сценарий скорее исключение из остальных работ, присланных на конкурс. По словам организатора Кирилла Илюхина, большинство авторов пишут об убийствах и взрывах.
Один сценарий был, да, сплошняком экшен, там никакого сюжета, просто вот описывается, как герои рубят персонажей. Поддерживаются те сюжеты, в которых есть идея. Игровая индустрия, они нуждаются в новых идеях, свежих, своих собственных личных идей.
К слову о собственных идеях, по условиям конкурса писать сценарий к уже существующим играм, а также предыстории, продолжения и альтернативные развития их сюжетов нельзя. Так что участникам пришлось изрядно поломать голову. У Марьяны в результате такой головоломки на бумаге родился квест, то есть компьютерная бродилка.
Написала за 2 часа сценарий. В средневековой Шотландии, о путешествии во времени, про любовь немножко. Нужно ходить, разгадывать головоломки, убивать почти никого не надо.
Победитель станет известен на следующей неделе. Сегодня жюри кинотеатра «Салют», который организовал этот конкурс, только закончило принимать работы. В итоге их набралось около 50. Самую оригинальную идею для компьютерной игры руководство кинотеатра обещает передать профессиональным разработчикам игр. Сценарий окончательный. Доработают, и, возможно, вскоре на прилавках появится новая виртуальная история. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости спорта, экономическая панорама, обзор региональной печати, а также интервью с автором первого советского эротического фотоальбома Римантусом Дихавичусом. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Новые проекты в украинской политике. В киевской студии «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины Давид Жванья. Ведет программу Виталий Портников. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В латвийском городе Алсунга в минувшей ночью сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погибли по меньшей мере 26 человек. Из горящего здания удалось спасти более 40 человек. Причины пожара выясняются. В подмосковном городе Электросталь в результате аварии на теплотрассе без тепла остались около 39 тысяч человек. По информации МЧС, прорыв теплотрассы произошел сегодня утром. Около 370 домов отключены от теплоснабжения. Идут ремонтные работы. На Украине из-за непогоды без электричества остались более 60 населенных пунктов. По данным МЧС, из-за сильного ветра и снегопада сработала автоматическая защита линий электропередачи. Подача электричества прекращена в 5 областях на западе страны. Восстановительные работы осложняют метель. В Москве сегодня вспоминают погибших год назад при обвале крыши Басманного рынка. Жертвами трагедии стали 66 человек, большинство которых граждане из Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана, а также трое россиян. Суд в Праге выпустил из тюрьмы под залог россиянина Евгения Дагаева, который в декабре прошлого года устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Женеву. Соединенные Штаты будут внимательно следить за выполнением Северной Кореи соглашения о прекращении ее ядерной программы, заявил вице-президент США Дик Чейни, выступая в австралийском Сиднее. В Италии лидеры правящей левоцентристской коалиции высказались за возвращение Романа Проди на пост премьер-министра. Он заручился поддержкой партнеров, в частности, по вопросу о дальнейшем участии Италии в миссии в Афганистане. США, Великобритания и Франция предлагают ожесточить санкции против Ирана в ответ на его отказ подчиниться резолюции Совета безопасности ООН, требующей прекращения программы обогащения урана.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. 20 лет назад в Советском Союзе был впервые выпущен эротический фотоальбом «Цветы среди цветов». Автор – известный литовский фотохудожник Римантас Дихавичус, отмечающий сейчас 70-летие, нарушив все советские табу, первым в Советском Союзе опубликовал фотографии обнаженных натурщиц на фоне природы. Это издание до сих пор считается образцом фотоискусства высочайшего класса. С Римантасом Дихавичусом только что побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Римантас Дихавичус, имеющий, наверное, все возможные для фотохудожника титулы, награды, премии, заснявший на пленку в поисках сути женской красоты массу натурщиц, утверждает, что она, эта красота, все равно и всегда ускользает. Этот подчеркнуто скромный человек с философским складом мысли даже опасается за ее судьбу. Не она, говорит он, спасет мир, а мы сегодня должны спасать красоту. Лиричный, деликатный, признанно стильный фотомастер не приемлет сегодняшней, как он выразился, эксплуатации женского образа в искусстве. А 20 лет назад он не задумывался о перспективах, просто делал высококлассные фото, удивлявшие иностранных экспертов, откуда мог появиться этот класс в стране, где фотографии в стиле «ню» были 70 лет под запретом. На международной книжной ярмарке в Москве в 87-м альбом Дихавичуса «Цветы среди цветов» вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Вот как он сам вспоминает об этом.
Была тотальная цензура. Эта тема была запрещена, и ни одна западная книга не попала в этого жанра, ни одна. И вдруг на советском стенде, на литовском, на обложке портрет такой, профиль безобидный. Потом эту книгу даже забрали вовнутрь, потому что стенд снесли бы посетители. Было много заказов. Китайцы захотели хотя бы миллион для узкого круга специалистов купить. Мы были старшим братом тогда для них, и если старший брат позволяет.
Ревнители строгих нравов нападали на вас?
Нет, тогда это было окно в Европу прорублено. Просто было удивление, не до критики. Может быть, потому что цельная книга. Вроде бы одним летом прекрасным ты там где-то побегал по пескам, увидел красоту и вот запечатлел. Одним дыханием вроде бы сделано, а на самом деле над ней я очень долго работал, многие годы. Сам делал фотографии, сам печатал, сам макет делал, сам текст написал.
Не жалко ли, что джина из бутылки тогда выпустили?
Судьбой так подброшено, что вроде бы я первый. Но если бы я этого не сделал, через месяц, через полгода позже, все бы это началось. Ты сам себе главный цензор. И в моральном отношении, и в формальном. Чем дальше, тем я больше женщину ценю. Мудрость, ее жертвенность, отдает себя этой нити, которая идет из бесконечности в бесконечность. Эта идея святая тому, кто ее осознает. А кто слепой? Ну что с него спросить? Сейчас, к сожалению, такой нахальный, вульгарный поток из святого делается примитивный товар. Каждый эту идею тормошит, потрошит, во, потрошит слово хорошее.
Говорит знаток творчества Дихавичуса, искусствовед Татьяна Ясинская.
Я бы назвала то, что он делает, таким высочайшего класса культурным сопротивлением. Потребительской культуре. Настаивает на том, что если человека что-то должно окружать, то это должно быть так же гармонично, так же некичливо, как в природе это происходит. Вот это первый черно-белый альбом, посвященный красоте женского тела. «Цветы среди цветов» — это расцветающие женские создания. Римантас рассказывал, что сам он боялся дышать, как говорится, когда это делал. Отношение автора, оно, безусловно, есть в фотографиях. В них нет ни йоты порочности, в них нет пошлости. Вроде бы занимается модными вещами. Ну что сегодня моднее вообще женского тела? Кажется, ну прям вот ну сырок не продашь творожный без того, чтобы его какая-нибудь красотка непременно полуголая должна рекламировать. Вот это оскорбительно. И Римантас как может отстаивает рейтинг высокой культуры. Когда царствует кич, вот этот его замысел, гимн женщине, гимн красоте. Он до сих пор считает, что женщины – это не люди, это другие создания.
Профессиональный живописец, книжный график, редактор, литератор Римантас Дихавичус не должен был, кажется, успеть дорасти до всего этого по тяжелейшему началу жизни. Маленьким мальчиком вместе с родителями в сталинское время он был среди тысяч литовцев выслан в Сибирь. Потерявший мать, оказавшийся в спецзаведении для детей врагов народа, Римантас не ожесточился, напротив, во всем и во всех искал и ищет красоту.
Сегодня надо спасать саму красоту. Она не востребована. Этим надо дорожить. Это надо передать другим. Вот тогда красота начинает спасать. Этот идеал рассыпан в людях.
Последний роскошный альбом женских актов Дихавичуса «Видение» с восторгом и уважением, принятый недавно на франкфуртской книжной ярмарке, стал и последней его работой в этом жанре.
Хочу из этой сферы выйти. Рисую. Соскучился по краскам, по кисти. Всегда я искал просто выразительных лиц. Каждый человек – это загадка.
Это был литовский фотохудожник Римантас Дихавичус.
С Римантасом Дихавичусом, автором первого в Советском Союзе эротического фотоальбома «Цветы среди цветов», который сейчас отмечает 70-летие, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает панорама высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компьютерные игры помогают хирургам лучше проводить операции. К такому выводу пришли психологи из университета Айовы. Те хирурги, которые играли в компьютерные игры не менее 3 часов в неделю, совершали на 37% меньше ошибок и выполняли работу на 27% быстрее, чем их коллеги, которые не играют на компьютере. Они также на 47% лучше выполняли стандартные хирургические операции. О влиянии компьютерных игр на пользователей рассказывает Александр Костинский.
Исследование удивило не только психологов, но и врачей. Доктор Джеймс Россер из медицинского центра Бет Исраэль предложил включить компьютерные игры в курс обучения хирургов. Эти результаты совпадают с недавним исследованием ученых из университета в Рочестере. Оказалось, что у заядлых игроков компьютерные игры жанра экшен повысилась широта охвата периферийного зрения и острота восприятия мелких деталей.
Новости коротко. Швейцарская фирма Rennspeed изготовила автомобиль с полностью прозрачным пластмассовым кузовом из материала макролон компании Bayer Material Science. Каркас автомобиля выполнен из алюминия. Общий вес всего 750 килограммов при мощности мотора на этиловом спирте 150 лошадиных сил. Это позволяет развивать высокую скорость при небольших вредных выбросах в атмосферу. Разработчики надеются, что автомобиль с таким инновационным дизайном и экологичностью не оставит равнодушным ни одного участника дороги. Движения. Кубинские разработчики создали поисковую систему для внутреннего пользования. Поисковик находит информацию только на правительственных сайтах и в официальных средствах массовой информации Кубы. Большой раздел посвящен многочисленным речам и публикациям Фиделя Кастро, начиная с 1959 года. На Кубе действует жесткий режим контроля. Гражданам запрещено приобретать компьютеры без специального разрешения. Еще большие ограничения введены для тех, кто входит в интернет. Агентство передовых оборонных исследований США DARPA объявило, что 3 ноября этого года состоятся третьи гонки автомобилей и роботов. Теперь они пройдут в городских условиях. Дистанция, которую должны пройти роботы, около 100 километров. По условиям конкурса, после старта автомобиль должен двигаться к цели без всякого участия человека. Приз победителя составит $2 миллиона.
Это была панорама высоких технологий. Ее представила Ольга Орлова. В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем знакомить вас и с жизнью российских регионов. Сегодня новости Улан-Удэ. Обзор местной прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Пресса Бурятии гадает, какие появятся претенденты на пост президента республики. Как пишет московский комсомолец в Бурятии, через месяц Полпред президента России в Сибирском федеральном округе должен представить в администрацию Владимира Путина не менее 2 кандидатур на эту должность. Путин за 2 месяца должен будет предложить Народному Хуралу того единственного, который, на взгляд главы государства, может и способен возглавить республику.
Республиканский парламент подключится к всему таинству в самый последний момент, в мае, с тем, чтобы согласиться, либо дать кандидату отворот-поворот. Остальной народ узнает последним, из газет.
По сведениям МК, один из соискателей, действующий президент Леонид Потапов, для которого возможный срок президентства станет 4-м. Эта же газета по итогам пресс-конференции сенатора от Бурятии крупного российского бизнесмена Виталия Малкина пишет, что тот публично отказался от должности президента. «Я отношусь к этому отрицательно. Кто меня туда толкает? Безумная идея. Я сам не хочу», цитирует его газета. Республиканские газеты описали, как Бурятия отметила Новый год по лунному календарю. Народный праздник выпал нынче на 18 февраля. Газета «Центральная» взяла интервью у главы буддийской традиционной церкви России Хамбуламы Дамбе Аюшеева. Религиозный и общественный деятель отметил, что в последние годы в республике возрождаются дацаны, а в мире растет интерес к феномену Хамбуламы Даши Даржо Итыгилова. Его тело находится без изменений после того, как оно было погребено в течение 75 лет.
Тайна сохраняется, а влияние феномена Итыгилова растет. Каждый открывает его по-своему. Интерес к нему огромен, так как заставляет задуматься о вещах, пока недосягаемых для сверхрационального мышления современного человека.
Глава Сангхи ответил на вопрос, какую роль могут сыграть традиционные конфессии страны в предотвращении конфликтов на национальной подоплеке событий.
Когда граждане одной страны формируют какие-либо группировки по национальному признаку с деструктивной идеологией, там, так или иначе, может быть скрыто, но будет присутствовать религиозный фактор. Следовательно, священнослужители обязаны реагировать на это и всеми силами пытаться не допускать развития тех или иных конфликтов. А уж тем более тех, которые могут закончиться кровопролитием. Проповедь пастыри здесь просто необходима. Надеяться лишь на силовые структуры и официальную пропаганду значит обманывать себя.
Хамбулама Дамбаюшеев также ответил на вопрос, интересующий не только буддистов, что по прогнозам буддийских астрологов принесет Новый год по лунному календарю. Он подчеркнул, что наступил год дикого кабана, а не домашней свиньи, а это большая разница.
Кабан отличается бдительностью, свирепостью и, как ни странно, плохой памятью. Качества таят опасность для людей. Кроме того, вступает в свои права итоговый год очередного 12-летнего цикла буддийского календаря 1995-2007. Этот год подведет итоги всему сделанному за этот период. Он дает возможность наверстать все дела, которые люди не смогли осуществить за предыдущие 11 лет. Но в то же время велика вероятность потери всего достигнутого. Все человеческие деяния и помыслы будут более ясными.
По прогнозам астрологов, год будет тяжелым и напряженным. Но для сильных людей, готовых к испытаниям, это будет год оправдания всех надежд, пишет газета «Центральная».
С публикациями прессы «Улан-Удэ» вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В латвийском городе Алсунга в ночь на пятницу сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов. Погибли по меньшей мере 26 человек. Причина пожара выясняется. В подмосковном городе Электросталь в результате аварии на теплотрассе сегодня утром без тепла остались около 39 тысяч человек. Ведутся ремонтные работы. В Москве сегодня вспоминают погибших год назад при обвале крыши басманного рынка. Жертвами трагедии тогда стали 66 человек. В столице Норвегии, Осло, сегодня завершается международная конференция по запрету кассетных бомб. США, Израиль и Россия, одни из главных производителей этого вида вооружений, своих делегатов не прислали. Сегодня состоялось официальное открытие комплекса зданий российского посольства в столице Афганистана, Кабуле. Реконструкция российского посольства началась в 2002 году, после того, как здания были разрушены вслед за выводом советских войск в 1989. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Российский фонд федерального имущества в понедельник начинает прием заявок на участие в открытом аукционе по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», принадлежащих сейчас компании «ЮКОС». Стартовая цена пакета составит 195,5 миллиардов рублей. Этот аукцион, проведение которого намечено на 27 марта, станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года, на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива ЮКОСа «Юганснефтегаза», владельцем которого в итоге стала компания «Роснефть». Инвестиции в основной капитал в России в январе, согласно данным официальной статистики, выросли более чем на 23% по сравнению с таким же месяцем 2006 года и составили примерно 238 миллиардов рублей. По текущему курсу это 9 миллиардов долларов. Вместе с тем, по сравнению с декабрем, объем инвестиций в основной капитал в России снизился почти на 70%. Количество безработных в России в январе 2007 года увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем до 5 227 тысяч. Уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный сейчас зарегистрирован в службе занятости. Европейская комиссия одобрила покупку «Лукойлом», крупнейшей нефтяной компании России, сети автозаправочных станций американской «ConocoPhillips» в Европе. Об этой сделке, включающей приобретение 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой «Jet» в шести европейских странах, российская компания объявила в декабре 2006 года. Ее объем – более 400 миллионов долларов. В 2004 году «Лукойл» уже приобрел у «ConocoPhillips» более 300 бензоколонок в Соединенных Штатах. Президент Украины подписал закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которая, в частности, принадлежит Национальной системе магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положение исключает приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом таких действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству. Курс доллара на выходные понедельник – 26 рублей 25 копеек. На 5 копеек выше, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. 10 минут до конца часа новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Главная тема – это чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Да, в Саппоро вчера открылся этот чемпионат мира, а сегодня первую свою медаль завоевала сборная России. И там же в Саппоро первые российские допинг-проблемы. А есть ли допинг в украинском футболе? Эти темы обсудим после выпуска спортивных новостей. Итак, в Саппоро стартовал лыжный чемпионат мира. Первые два комплекта наград вчера были разыграны в спринте классическим ходом. Обе медали в двух видах программы у женщин и у мужчин завоевали норвежцы. Астрид Якобсен выиграла женскую гонку, у мужчин лучшим стал Йенс Арне Свартедаль. Второе и третье места в женском спринте у Петри Майдич из Словении и Вирпи Куйтунен из Финляндии. У мужчин вторым стал Мац Ларсен из Швеции, третьим Элдер Рёнинг, норвежец. Ну а сборная России в пятницу, то есть сегодня, завоевала свою первую медаль в мужской спринтерской эстафете свободным стилем. Николай Марилов и Василий Рочев показали второй результат. Золотые же медали у итальянцев Кристиано Дзордзе и Ренато Пассини. Бронзовые у спортсменов из Чехии Милана Шперла и Душана Козишика. В этой же дисциплине, то есть в спринтерской эстафете свободным стилем, золотые медали у женщин завоевали финские спортсменки Вирпи Куйтунен и Риита Лиса Ропанен. Второе место у немецких лыжниц Эви Захенбахер-Штели и Клаудио Кюнцель-Ньюстад. Ну а третьими стали норвежки Марит Бьёрген и Астрид Якобсен. Итак, в спортивном смысле слова результаты завершены, а вот результаты допинг-проб российских лыжников пока вызывают сомнения. Олимпийский чемпион Турина в дуатлонной гонке на 30 километров Евгений Дементьев был временно отстранен от участия в чемпионате мира в Саппоро на 5 дней. Причиной является повышенный уровень гемоглобина в допинг-пробе российского спортсмена. Как известно ранее, по этой же причине были отстранены Дмитрий Матвеев, Константин Воронин и Николай Панкратов сегодня не смог из-за этого принять участие в спринтерской эстафете. Кроме того, сборная России по лыжному двоеборью не сможет принять участие в командном турнире чемпионата мира из-за временной дисквалификации двух спортсменов Константина Воронина и Дмитрия Матвеева. Срок дисквалификации начался 21 числа, так что к следующей гонке в лыжном двоеборье россияне, возможно, смогут принять участие. Но пока этот вопрос еще решается в официальных кругах организаторов чемпионата мира. Ну а теперь о футболе. На футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Два российских клуба из борьбы выбыли. ЦСКА проиграл в Хайфе местному клубу Макаби из Израиля 0-1. Первая встреча была завершена со счетом 0-0. ЦСКА выбывает из борьбы, как и с московский Спартак, который в Виге уступил испанскому клубу Сельта со счетом 1-2. А на своем поле спартаковцы, напомню, сыграли в ничью 1-1. С таким же счетом сыграл свой домашний матч в Донецке и украинский «Шахтер» против французского клуба «Нанси». Вчера же в ответной встрече «Шахтер» в гостях выиграл 1-0 и вышел в 1/8 финала, где теперь встретится с испанским клубом «Севилья». Ну а проблему допинга в украинском футболе давно уже обсуждается в спортивных кругах на протяжении 2 недель. Только и говорят, что как развивается допинговый скандал. Он был, напомню, инициирован профессиональной футбольной лигой Украины. Впрочем, пожар, как говорится, угас так же неожиданно, как и возник. Рассказывает наш обозреватель, киевский футбольный журналист Максим Максимов.
Донецкий «Металлург», известный в украинском футболе как борец за чистоту рядов, обнародовал в интернете переписку между Федерацией футбола, профессиональной футбольной лигой и клубами о том, что в 2006 году, по данным контрольных обследований, в клубах высшей лиги выявлено 16 позитивных допинг-проб. В связи с этим спортивно-медицинскому комитету Федерации футбола предписано до начала второго круга чемпионата Украины по футболу провести в клубах высшей лиги контрольные допинг-пробы. Получив указание из Федерации, профессиональные лиги, обеспокоившись случившимся, заподозрили Федерацию футбола в сокрытии нарушений и, конечно же, заинтересовались тем фактом, что оплата стоимости допинг-проб должна осуществляться через некое научно-производственное предприятие. Если уж и бороться с допингом, то делать это необходимо исключительно чистыми руками, посчитали профессионалы. И президент ПФЛ Равиль Сафиуллин настоял на созыве не очередного исполкома ФФУ, а до раскрытия всех обстоятельств допинг-скандала потребовал отозвать руководящие указания. В честь Федерации футбола моментально была создана рабочая группа, занявшаяся расследованием, а через 3 суток созван неочередной исполком, на котором президент ПФЛ предполагал получить ответ всего лишь на 3 вопроса. Почему о выявлении 16 позитивных допинг-проб у футболистов было сообщено так поздно? Почему к нарушителям антидопинговых правил в соответствии с дисциплинарными правилами ФФУ не были применены дисциплинарные санкции? А также имеет ли право спортивно-медицинский комитет Федерации принимать решение о проведении контрольных допинг-проб офицерами допинг-службы ФФУ, вопреки требованиям закона Украины об антидопинговом контроле в спорте и Всемирного антидопингового кодекса и решение Конгресса ФФУ о передаче всех полномочий по допинг-контролю Национальному антидопинговому центру. Как и ожидалось, объемистый труд, который представила исполком рабочая группа, вмещал достаточно доказательств легитимности действий Федерации. Допинговый скандал на криминал никак не потянул. В результате расследования оказалось, что виной всему методическая ошибка, допущенная руководителем спортивно-медицинского комитета Федерации при составлении руководящего письма, разосланного в футбольные клубы. Ни о каких допинг-пробах речи, конечно же, быть не может. Бригады допинг-офицеров как проводили, так и будут проводить лишь научные исследования, своего рода профилактику. Оно и понятно. Без профилактики в футболе никак нельзя. С одной стороны, не каждый клуб в состоянии обзавестись грамотным врачом, который умеет не только зеленкой и хлоротилом орудовать и кое-как вправлять травмированные конечности, но и отлично разбирается в фармакологии и диетологии. Так как на президента ПФЛ многие положения доклада впечатления не произвели, потребовались разъяснения принимавшего участие в работе исполкома министра спорта Украины Виктора Коржа. Являясь вице-президентом Национального олимпийского комитета Украины и одновременно возглавляя медицинский комитет этой же организации, он в течение часа провел с футбольными чиновниками антидопинговый семинар, окончательно расставив все точки над «и». Для всех стало понятно, что пока украинские лаборатории не будут аккредитованы Всемирным антидопинговым агентством, как это сделала российская антидопинговая лаборатория, ни о каких скандалах речи быть не может. Для этого, кроме всего прочего, необходимо оснастить украинский национальный антидопинговый центр модернизированным оборудованием, иначе проблемы могут возникнуть снова. Выходит, что не так уж не права ПФЛ, обнаружившая нестыковки в работе некоторых комитетов федерации. Наверное, все-таки стоит украинским футбольным структурам впредь перестать играть в испорченный телефон, затевая ссоры из-за недоразумений, возникающих зачастую по вине рядовых стрелочников. А может, во избежание недоразумений стоило бы разместить кабинет президента ФФУ, по крайней мере, на одном этаже с руководителем ПФЛ. В доме футбола места хватит всем. В противном случае коллеги еще долго будут писать друг другу плохо вычитанные письма, в каждом из которых может быть заложен очередной скандал. Мина замедленного действия, вмонтированная в основание украинской футбольной структуры, еще от сами основателями, пока что не взорвалась. Однако вряд ли стоит искушать судьбу. Максим Максимов, Радио Свобода, Киев.
Итак, продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта в Саппоро. В Роттердаме, Мемфисе, Дубае, Буэнос-Айресе проходят теннисные турниры, а в мексиканском городе Морелия крупный шахматный турнир. Вчера там почти сенсация. Лидер турнира Магнус Карлсен из Норвегии выиграл у болгарина Веселина Топалова, а Левон Аронян из Армении победил Виши Ананда из Индии. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и свежие новости, и комментарии экспертов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Личное дело». Речь пойдет о том, что, собственно, делает мужчину мужчиной. Гости Татьяна Ткачук, социолог Ольга Здравомыслова и психолог Борис Новодержкин. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.